Михаил Щукин. Свободная. Глава первая. Горный замок. Леди Александра Меликова появилась на краю посадочной площадки в строгом соответствии с правилами этикета за 5 минут до прибытия высокой гостьи. Немолодая женщина хорошо знала цену этикету и правилам им диктуемым. За время, что младшая сестра доверила ей управление горным замком и всем, что связано с ним, она успела перевидать множество аристократов, прибывающих сюда для поправки своего здоровья. Будучи родной сестрой императрицы, она могла не беспокоиться об их претензиях, но и портить отношения с представителями влиятельных семей не любила. Большинство из них, особенно измененные, должны приезжать сюда регулярно. Управляющая горным замком замерла в ожидании. У нее еще были эти 5 минут, чтобы в очередной раз обдумать то, что смогла узнать. Сестрица не слишком делилась информацией, почему-то предпочитая осторожничать даже по защищенной связи. А лично они не встречались со времен первого похищения принцессы. Горный замок и несколько ему подобных, принадлежащих семье императора, представляли собой своеобразные санатории, в которых были сосредоточены все достижения медицины Объединенных миров в области восстановления и лечения измененных самого разного уровня. Естественно, было известно и о том, что именно здесь проводят сиенту измененные правящие империи, в том числе и личный император. Правда, для императорской семьи тут отводилось изолированное крыло, куда остальные гости замка не допускались. Иногда, если в этом возникала необходимость, в замке организовывали приемы, в том числе и с посланниками других стран. Но это бывало редко, только если император вынужден был задерживаться в замке достаточно долго. Кроме того, только дети императора тут проходили сиенту. Остальные аристократы даже за высокую плату проходили здесь лечение только после 18 лет. Что до женщин, то они и вовсе прибывают сюда для предродового периода, родов и послеродового ухода. Недаром горный замок за глаза называют не столько лечебницей, сколько яслями высшей аристократии. Под это дело было выделено отдельное крыло замка, расположенное на отдельной вершине. Оно и представляло собой родильный дом с яслями, где высшие аристократки вынашивали детей и находились под наблюдением специалистов почти год. В этот раз только Адила предпочла все время провести во дворце. С ее спиной не мудрено, что она предпочла остаться под наблюдением одного из ведущих врачей империи. Индерский не мог позволить себе надолго отлучиться из дворца, если в нем находился император и его дети. Кроме того, как выяснилось, эта беглая рабыня, непонятно как выжившая после первого побега, оказалась мастером Альтер, о которых Александра немало слышала и даже как-то пыталась пригласить к себе. Ведь их методы помощи, пусть и только первого и второго уровня, по отзывам специалистов, были очень эффективны. Но несколько лет назад пришлось отказаться от этой идеи. Мастера оказались весьма щепетильны в отношении личной свободы и не захотели селиться в замке, где будут серьезные ограничения. Тем более для подданных другой империи. Но вот оказалось, что девчонка из этих самых мастеров — причем ее не только смогли уговорить практиковать во дворце, но и помочь императрице. Подробностей Александра не знала, но регулярные короткие сеансы связи с сестрой позволили понять, что в этой истории немалую роль сыграла принцесса. Что очень удивляло Александру. Она знала племянницу не то чтобы злой, скорее одинокой, безоговорочно доверяющей только родителям и своему брату. Назойливое внимание остальных она скорее терпела. А тут так подружиться с беглой рабыней. Принцессу, свою племянницу, она знала хорошо, что неудивительно, учитывая, что она со своим братом тут проводили каждый год далеко не самые веселые дни. Обычно беспокоиться по поводу ее претензий не приходилось. Несмотря на репутацию не самого безобидного ребенка во дворце, у леди Александры никогда не было серьезных размолвок с принцессой. Чего нельзя сказать про персонал замка, особенно его гостей. Принцесса никогда не отказывала себе в удовольствии пошалить за счет последних. Доставалось, разумеется, первым. Бедная девочка поверила своей похитительнице. Она столько боролась ради своей подруги-рабыни, которая так ее подставила своим вторым побегом. Пережить сразу 2 похищения менее чем за 2 года. Это могло сказаться на характере принцессы, тем более этот странный приказ сестры насчет сопровождающей рабыни. как вообще можно было оставить такую опасную девчонку рядом с дочерью? Да еще с предупреждением насчет ее поведения. Да еще с условием прохождения ею полного курса. Ну а Дилан на недоуменные вопросы только хмыкнула. «Увидишь, ты, главное, сразу на нее не наседай. Немного освоишься с этими двумя, потом переговорим». «Но зачем рабыне полный курс для правящих?» — недоумевала управляющая. «Я понимаю, что Иллис настояла, но может сократить или заменить на обычные процедуры». «Иллис настаивает на параллельном обследовании. Я не собираюсь с нею спорить. Кроме того, эту идею поддержал Демир. У него есть ощущение, что это правильное решение». Адила в том разговоре даже голос повысила, чего почти никогда не позволяла себе в общении со старшей сестрой. «И забудь о цене. Девчонку возьмешь в полный оборот, не давай ей работать в полную силу. Вообще не позволяем перерабатывать». «Как это работать? У нас же полная изоляция. Связь только после процедур, ты же знаешь». Александра даже растерялась от такой постановки вопроса. «Как она может тут работать?» «Разберешься», — досадливо поморщилась Адила и сделала знак, что разговор проходит без защиты. «Эта Проныран находит приключения везде, не хуже моей Элисианы, так что просто присматривайся к ней и все». Александра замерла на краю посадочной площадки в гордом одиночестве. Чуть сзади и за границей площадки замерла фигура начальника стражи. Еще она знала, что по кругу площадки сейчас расположилась одна из боевых пятерок охраны замка, но их видно не было. Все остальные, неизбежные и любопытные, старались не попадаться на глаза, и их фигуры время от времени тенью мелькали в просветах дорожек. Характер управляющей замком знали хорошо, и даже гости понимали, что этикет в данном случае не допускает встречи с правящей. В отдалении маячило еще несколько фигурок слуг, которые приблизятся, если потребуется их помощь. Со своей племянницей она в последний раз встречалась почти 3 года назад. В прошлом году, после возвращения из Морста, их с Виртом отправили в островной замок, посчитав, что морской воздух будет ей полезнее. Сама Александра думала иначе, но прекрасно понимала желание младшей сестры оградить свою дочь от чрезмерного внимания прессы. Островной замок, даром что был похож скорее на виллу, имел куда больше шансов защититься от вездесущих профессиональных сплетников. Весь остров представлял собой недоступный участок суши посреди океана. Единственная бухта надежно охранялась, и на остров имели доступ только немногочисленные служащие замка, в отличие от горного замка. Ее замок был расположен в горном районе провинции Альгенир. Место достаточно захолустное, надо признать, но все же 3 деревни, когда-то расположенные вокруг замка, за пару сотен лет разрослись и сформировали один небольшой городок. Он имел стационарный оборудованный портал и был соединен с замком единственной дорогой, по которой сюда приезжали аристократы для восстановления сил, в основном измененные. Остальные сюда заглядывали редко, только если требовалось очень серьезное лечение или по направлению государственной службы, когда нужно было срочно поправить здоровье. Добровольно неизмененные сюда старались не пребывать, зато высшая аристократия из измененных вынуждена была проводить тут до 2 месяцев в году, несмотря на цены. На горизонте, прямо из темно-серых облаков, вынырнула блестящая точка глайдера. Оказавшись почти над площадкой, она резко пошла на снижение, выполняя положенный маневр входа в охранные системы замка и, не делая круг, лихо опустилась в центре площадки. Из открывшейся вверх двери выпорхнула веселая племянница и скорым шагом приблизилась к Александре. «Ваше высочество, приветствую вас в горном замке!» Управляющая замком воспроизвела положенный реверанс. Уже, впрочем, понимая, что делает это скорее для скрытых зрителей, племянница явно не собиралась вспоминать правила этикета. «О как! Тетя, я чем-то провинилась? Чего так официально?» Иллис с интересом склонила голову на плечо, не сводя глаз с тети. Жест до сих пор незнакомый Александре. «Мне сообщили, что ты немного изменилась, но не говорили, в какую сторону». Не стала вилять тетушка и с облегчением развела руками. Все-таки племянница ей нравилась, несмотря на все ее выходки в прошлом. И она была рада увидеть прежнюю шаловливую девчушку, достававшую весь персонал своими проказами, пусть и не всегда безобидными. «Тогда ладно, я тоже рада тебя видеть, тетя», — Иллис весело хмыкнула. «Надеюсь, полет прошел нормально? Александра с беспокойством покосилась на глайдер, из которого больше никто не выходил. Зато оттуда доносились какие-то явно немиролюбивые звуки. «Почти», — Иллис весело хмыкнула. «Я предупреждала пилота обойти грозовой фронт. Честно предупреждала. Моя перестала паниковать, но во время грозы все равно психует. А пилот недавно из Академии, решил пошутить. Так что вот сейчас она разберется с этим шутником, и вообще здорово будет». «Ну, погоди у меня. Только выйди. Я тебе покажу маневры в сложных условиях. Век помнить будешь». Донеслось изнутра машины, и в проеме двери спиной к выходу нарисовалась девичья фигурка с небольшой узкой, но длинной сумкой на плече. «Ай, да что же это такое?» Споткнувшись при развороте в дверях, девчонка с трудом удержалась на ногах. Для этого ей пришлось почти сбежать по трапу. Остановиться она смогла, только сделав несколько шагов по ровной площадке. Резко отклонившись от подошедшего слуги, она жестом отказалась отдать ему сумку, а тот и не спорил, только пожал плечами. Найдя взглядом Иллис, она решительно направилась к месту встречи и без перехода продолжила: «Илька, представляешь, эта сволочь заперлась у себя в кабине и не выходит, еще и веселится». Майя сердито обернулась и, увидев смеющегося пилота в окне кабины, погрозила тому кулаком. К удивлению Александры, принцесса на столь фривольное обращение только рассмеялась и повернулась к управляющей замком. «Леди Александра, это Майя, моя подруга». Принцесса голосом сделала ударение на последнем слове и настороженно замерла в ожидании реакции. Тетушка рассмотрела ошейник еще в начале забавной сцены и сама сообразила, кто перед нею. Мысленно благодаря сестру за предупреждение, она только склонила голову в приветствии, спрятав свою реакцию. «Добрый день, Майя». «Майя — это леди Александра, управляющая замком, а по совместительству сестра мамы и моя тетя». Иллис весело осмотрелась вокруг, заметив приблизившихся в ожидании распоряжений слуг и начальника охраны. «Рада вас приветствовать, леди Александра». Майя сумела взять себя в руки и даже исполнить привычный приветственный наклон головы. На реакцию окружающих она, как водится, не обратила внимания. А высокородная леди, хоть и поджала губки, но сделала вид, что ее все устраивает. Иллис немного расслабилась и снова радостно заулыбалась. «Майка, да ладно тебе!» «Ну, пошутил парень, так теперь ему домой без отдыха лететь. Из-за тебя он из кабины точно не выйдет». Майя с сомнением посмотрела на веселящуюся подругу, потом снова погрозила кабине и согласно кивнула. Сорвать раздражение явно не получалось, придется смириться. Но в этот момент вокруг них нарисовалось трое бойцов в форме охраны замка, причем с обнаженными мечами. Рядом с управляющей замком появился офицер в чине полковника и с ручным лазером на изготовку, извлеченным из кобуры. «Щит, Илька! Это вооруженное нападение! Держи щит, а эти чурмаи!» — радостно заявила рабыня и выхватила из узкой сумки, что держала в руках, два тонких металлических меча. «А с Киром, с его манией всяческие проверки устраивать, я потом сама разберусь. Исполню план Альнара». Подчиняясь голосовой команде рабыни, на поясе принцессы вспыхнул маячком генератор силового щита, что заставило офицера охраны в недоумении замереть и не дать команду своим подчиненным. Вместо этого он решил прояснить ситуацию. «Прошу прощения, в зоне поражения члена императорской семьи находится вооруженный человек». «Да, и этот человек я. Илька, ты держишь щит?» «Да, но, похоже, это не Кир». Задумчиво осмотрелась принцесса. Александра все еще растерянно молчала. События разворачивались слишком быстро, а обещание рабыни разобраться с лорд-мастером теней не добавило ясности в происходящем. «А, так это настоящее нападение!» — с еще большим энтузиазмом воскликнула Майя, разводя мечи и становясь в стойку. «Значит, я могу убивать?» Иллис с иронией посмотрела на начальника охраны дворца. «Полковник, Майя мой оруженосец, официальный, между прочим».
«Она обнажила оружие, ваше высочество. Это запрещено даже для оруженосца, и это угроза вашей жизни».
«Майя может находиться с оружием в присутствии членов императорской семьи. В моем уж точно», — попыталась достучаться до служаки принцесса. Кроме офицера, их окружало всего трое бойцов службы охраны замка. Иллис вполне четко представляла возможности подруги в схватке с такими бойцами. В дворце подобные схватки с легкой подачи братика происходили регулярно и до побега.
Борцы дворцовой охраны имели хорошую подготовку, но Майя почти год спарринговала с Виртом и его пятеркой и очень хорошо изучила технику имперского боя. В отличие от всех присутствующих, мало представлявших, что именно представляет собой рабыня в бою. При этом Майя была в плохом настроении и была совсем не против на ком-нибудь сорвать его. А за лучевое оружие в руках полковника и снайперов, наверняка сидящих вокруг, можно было не беспокоиться.
«У меня нет информации об этом допуске, Ваше Высочество».
«Если моего слова вам недостаточно, может, сделаете запрос?» С холодком в голосе предложила Иллис.
Александра с беспокойством заметила первые нотки знакомого раздражения племянницы. Учитывая кровожадную рабыню, уже явно прикрывающую спину принцессы, это могло закончиться плохо. Но в вопросах защиты дворца и его гостей начальник охраны ей не подчинялся. Александра осторожно потянулась к браслету, собираясь вызывать сестру.
«Я сделал это сразу, как получил сигнал», — возразил полковник. «До получения ответа я вынужден действовать согласно инструкции».
«Иль, ну теперь-то мне можно подраться? Чего тянуть?»
Майя даже законючила, как маленький ребенок.
«Я их даже убивать не буду. Хочешь, я тебе мечи отдам? Только ты не вмешивайся».
Сдержав улыбку, Иллис протянула руку и погладила подругу по голове, как маленького ребенка.
«Подожди, давай я еще раз попытаюсь. Вызови отца, а то ты у меня щиты активировала и даже мой персональный изготовила. Не хочу браслет еще больше разряжать».
«Ну вот, так всегда».
Майя обиженно протянула руку к принцессе, удерживая легкий меч горизонтально.
«На, сама вызывай, а я за этими послежу». «Может, кто все-таки хочет подраться?»
Слабо дернувшиеся было бойцы замерли, с ужасом глядя, как острый клинок колеблется на уровне горла принцессы, а та, ничуть не озаботившись этим фактом, уже тянулась к запястью рабыни, на котором проступал хорошо узнаваемый узор браслета внутрисемейной связи императорской семьи.
«Папа, срочная связь!»
Иллис снова обернулась к полковнику, а Майя, только глянув на проявившуюся фигуру императора, сидящего за столом, насупилась.
«Иллис, я получил сигнал о запуске твоих щитов, но подтверждения угрозы нет, и подумал, вы развлекаетесь. Что-то случилось?»
«Тут начальник охраны собрался арестовать Майю, потому что она с оружием и рядом со мной. А у Майи плохое настроение после перелета», — сходу наябедничала Иллис, попутно вводя отца в курс дел. «Я сказала, что Майя мой оруженосец и может находиться с оружием в моем присутствии, в том числе и с обнаженным оружием. Но он хочет действовать по инструкции, а запрос по линии охраны неизвестно, когда обработают».
«Ладно, Элисия, я понял. Полковник Диртер, если не ошибаюсь».
«Так точно, Ваше Величество». Офицер уже стоял на вытяжку.
«Я подтверждаю сказанное моей дочерью. Майя имеет право находиться и пользоваться любыми видами оружия в присутствии членов моей семьи, включая мою супругу и меня».
Майя, в этот момент с грустью наблюдавшая, как трое охранников тихо исчезают за пределами посадочной площадки, только приподняла бровь. О последней привилегии она узнала только что.
«Письменное подтверждение получите в качестве ответа на свой запрос». «Так точно, Ваше Величество. Необходимые изменения в штат Горного замка будут внесены немедленно».
Майя все так же грустно огляделась и как-то потерянно обратилась к Иллис.
«Не мой сегодня день». «Совсем не мой. Даже подраться толком не дают. И ты с ними заодно». «Майка, ну ладно тебе всех пугать. Сейчас отдохнем и вечером потренируемся. Можем попросить полковника своих бойцов прислать. И вообще тут есть несколько теней. Они не откажутся компанию составить. Тем более, что ты тут в статусе тактика-практиканта».
Слушавшие снова недоуменно покосились на странную рабыню, только теперь обратив внимание на маленькую розочку на плече. Кир, видимо, не счел нужным освободить рабыню от обязанностей практикантки Академии, а заодно и не стал оповещать об этом и службу охраны замка, попутно устроив им проверку.
«Знал же об этой девчонке», — с досадой пробормотал полковник себе под нос, наблюдая удаляющуюся парочку.
«Чего тогда начал выступать?» — удивилась Александра. «Так ведь принцесса! Не выполнишь устав, пришлют проверку. Причем не нашу, а от лорд-мастера теней. Сама знаешь, с этими не поспоришь».
«А выполнил, нарвался на императора», — закончила за него женщина и вдруг тихо рассмеялась. А девчонка-то, похоже, серьезно была настроена повоевать.
Не удивлюсь, если из того, что о ней говорят, правда хотя бы половина, в замке в следующий месяц будет весело, усмехнулся полковник и осторожно коснулся руки управляющей. Мне пора, буду инструктировать своих лоботрясов.
Это же надо так проколоться. Все трое оказались на расстоянии выпада мечом. Девчонка, похоже, сразу просекла, что к чему. В реальной схватке бой бы закончился очень быстро.
«Мне тоже сегодня будет не до тебя», — усмехнулась одними губами дама и направилась по дорожке вслед за уходящими девочками.